Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. В цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке Данииле и трех отроках. В рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с певцом Владиславом Пивко. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Когда ум чист, то, получая понятие о вещах, возбуждается к духовному созерцанию оных. Сделавшись же нечист по разленению, помышление о других вещах воображает просто, а воспринимая что-либо человеческое, превращает то в срамные и злые помыслы. Если никогда во время молитвы не осаждает ума твоего никакое помышление мирское, то знай, что ты не вне области бесстрастия. Когда душа начнет чувствовать себя здравою, тогда начнет и сновидения иметь чистыми и безмятежными. Как чувственное око привлекается красотой вещей видимых, так чистый ум познанием невидимых. Невидимым я называю бестелесное. Великое дело не пристращаться к вещам, но гораздо большее — быть бесстрастно к воображениям их, ибо через помыслы брань с нами злых духов жесточе брани через самые вещи. Преуспевший в добродетелях и обогатившийся ведением, как видящий уже вещи, как они по естеству суть, всегда все и делает и говорит по здравому разуму, отнюдь не уклоняясь от него. Ибо, судя по тому, благоумно или неумно пользуемся мы вещами, бываем мы или добродетельны, или порочны. Признак совершенного бесстрастия есть тот, когда и во время бодрствования, и во сне представления вещей всегда всходят на сердце простыми. Исполнением заповедей ум совлекается страстей, духовным созерцанием видимого совлекается страстных о вещах помыслов, познанием невидимого отрешается от созерцания видимых вещей, наконец, познанием святые Троицы и от самого ведения вещей невидимых. Как солнце, восходя и освещая мир, являет и себя, и освещаемые им предметы, так солнце правды, воссиявая в чистом уме, являет и себя, и разумение всего от него бывшего и быть имеющего. Бога знаем мы не по существу Его, но по великолепию творений Его и Его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благость, премудрость и силу. Чистый ум пребывает или в простых помышлениях о вещах человеческих, или в естественном созерцании видимого, или в созерцании невидимого, или во свете святые Троицы. Бывая в созерцании вещей видимых, ум исследует или естественные их свойства, или то, что знаменуется ими, или же ищет самую их причину. Упражняясь же в созерцании вещей невидимых, он ищет узнать естественные свойства оных, причину бытия их, и что из всего следует, и какой о них промысел и суд Божий. Когда же бывает в Боге, то сперва от пламенной любви ищет разумение естества его, но утешение находит при сем не из познания того, что есть в нем, ибо сие невозможно и невместительно равно для всякого сотворенного естества, а утешается познанием того, что окрест его, как то вечности, беспредельности, неописанности, благости, премудрости и силы вседетельной, всепромыслительной и всесудительной. И то только в нем всякому постижимо, что он беспределен, и самое познание недоведомости его есть ведение, превосходящее ум, как сказали мужи сильные в богословии Григорий и Дионисий.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы. К 700-летию святого Сергия Радонежского.
Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко, о прихожанке Лавры монахине Маргарите Романовой.
Ну вот о матушке Маргарите хочу рассказать. Матушка Маргарита, княгиня питерская, с царскими дочерями училась, помогала им в иконописи. У меня брат был генерал. Брат ехал к царю на прием, на карете, и меня взял. Я оделась так, княгиня же была. Ну и чаек пила у них. А потом ее родственница основала в Иерусалиме монастырь женский. Так что попала она в Иерусалим. И она проживала в Иерусалиме. Маргарита подвязалась там. На нее некоторые говорят, ты очень гордая, молчаливая, не хотела разговаривать ни с кем. Ты очень гордая. А я, говорит, поклонюсь только, да, и ни слова, и убегу от них. И так побыла она года три, наверное. Ну, порядочно там было в Иерусалиме. Потом война же была. Ей дали послушание такое, отвозить. Там и больные в Иерусалиме были, в Россию. И когда наш корабль турки в плен взяли, ну, нас, говорит, высадили в Румынии. А потом мы добрались в Одессу. А они знали, что в Сарове есть прозвучный старец. Я решила, значит, пойти к царству. Шила себе такой кафтан разноцветный. И назвала себе Марья, а мать Дарья. Марья Дарья. Ну, и пошла пешком. Она же не говорила, сколько царства. Ну, пошла пешком с Одессы. Потом пришла к царству. Тогда монах еще не трогали там, что монастырь не закрыт. Большая очередь так к царству. Ну, я тоже жду очереди. А он посылает послушника. Там, говорит, Марья Дарья, пойди позови, чтобы она пошла. Он вышел, кто здесь Марья Дарья? Она говорит, я. Ну, тебя зовут царь. Мне он утешил, долго побеседовал со мной, потом отпустил меня, говорит, ну, не надо юродствовать, так молись. И она 18 лет в затворе была в городе Нижний Новгород. Причащалась в алтаре. А потом лавру открыли в 1946 году, и она приехала сюда на квартиру. Познакомился я с нею здесь. Познакомила одна ее хозяйка, которая на квартире жили. Ее звали хозяйку Мария. И вот я еще в семинаре учился, только первый год. А хозяйка говорит, молись за эту. Она такая низенькая, роста была, худенькая такая. Молись за Маргариту. Она великая, она за тебя будет молиться. Так вот я с ней знаком. Потом отправили меня в Москву на послушание после семинария. Я там был, после Москвы, это переделки. Там я немножко побыл на послушании и вернулся. И когда я был там уже переделки на послушание, приехала мать и сестра. Первый раз приехали. Отец приезжал раньше. И старший брат, и ее сын, а эти же попозже. А я любил тогда преподобного Серафима, пели на распев акафист. Ну, такой напев был какой-то особый такой. Очень мне нравился. Так я когда встретил свою мать в посаде, определил, хоть не там матушка, такие болящие были, и одна слепенькая даже, но не принимали на квартиру. Сестра побыла 2 дня и уехала, а мать осталась. Я матери сказал, побудешь до преподобного Серафима, чтобы она прослушала этот акафист. Мне так нравился, вот, а потом уже поедешь домой. Такому матушка, когда я сказал, что мама приехала, а Марита говорит, надо, говорит, чтобы она у нас остановилась. А для меня же даже было так радостно, что думаю, такой великой старицей будет мать моя. И действительно, на следующий год уже у них, и так она несколько лет у них останавливалась. Зимой приезжает, у них живет, а на лето уезжает туда на Полтавщину домой. Ну, о том, что до прозрения не сомневался, конечно. Она причащалась в лавре, но когда болела, тихо Агрику на дому ее причащала. Потом, бачите, их она уже притесняли. И вот один раз мне пришлось ее поисковить причащать. Она причастилась, и выходит такая она, как сияющая такая после причастия. Сегодняшний дня ты мой духовник. Думаю, ну какой же духовник? У него духовник знаменитый Тихон Агриков. Ну, думаю, раз она прозорливая, думаю, значит, она знает наперед. Значит, наверное, я буду ее причащать. А тут, где тут-то было. Нашего брата не решили причащать. Мы молодые, еще равнаки. Вот. И причащал один пожилой. Потом тот пожилой монах куда-то уехал и скончался. Причащал ее Наум. А она о Науме всегда такого мнения была. Наум пророк. Всегда так говорила. И прошло 2 года. Заболела Маргарита, и никого не пускает, уже не принимает. Я думаю, матушка уже ждет, может, смерти, молится, и поэтому не принимает она. А к ней же, если идти так, надо поисповедоваться, потом идти к святым людям. А я запустил уже, тут грехов полно. Ну, попросила меня одна причастить, такая была Рапилка. Она сама слепенькая. Она с моей мамой похоронена там вместе. Причастить. Я пошел, а я и до этого как-то причащал. Ну, наши за счет славы, за счет церковни настроили домов там трехэтажных, туда, к московскому переезду. И таким путем из лавры выселили туда. Вот ее тоже выселили. Я ее причастил, потом думаю, ну, тут можно идти мимо матушки Маргариты и зайти к Маргарите. А мы же, когда причащаем, так, в Святой Даре, нам не советовали ехать в автобусе со Святым Дарами. А уже так пешком приходилось идти, или на такси. А уже назад мы же можем на автобусе ехать. Ну, я думаю, нет, пойду пешком, чтобы к матушке Маргарите зайти. Я так грехов полно боюсь, думаю, ну ладно. Зашел я, дверь открыта. Я же думал, что закрыта дверь будет, никого не пускала, а дверь открыта. Зашел, лежит вот так в руке, как покойница. До меня еще не дошло. Вот так в руке. Отец Виссарион, как Господь разумнее тебя ко мне зайти? Я говорю, да вот, причащал одну слепую, да к вам зашел. Вот спаси тебе, Господь. Отец Виссарион, как Господь тебя вразумил? Несколько раз. Ну, если будешь еще кого причащать, захвати частичку для меня. Я спросил, встретил Феодорица, который у нас был, чем же был. Я встретился по дороге, уже на службу шел вечерню. Меня матушка приглашает. Ну, Бог благословит. На другой же день, я только на другой день, вот да, там у нас ухаживала за батюшкой Серафимом. Великий царь такой был. Евдокия, и рядом тут, возле Лагры. Она даже, у нее тетка была такая, слепая инокиня, полуглухая. Ну вот, я 2 частички взял, эту причастил слепую и пошел туда, к матушке Маргарите. Только открываю дверь, а там синий рейс открывает дверь, одновременно. Вот матушка послала встречать тебя. И вот так матушка все знает. Я пришел, матушка, отец Виссарион, как ты спасаешься? Плохо, матушка, плохо. Я плохо спасаюсь. Но ты же, Феодорита, взял благословение? Да, я взял благословение. А матушка Варей уже сидит полностью одета. Монашек уже идет. Вот честно, я тебя жду. Да. Ну, тут ее поспобедовал и причастил. А потом уже, когда сказали, что и я родыш молитву, тогда дошло до меня. Я пособорил ее, я причастил ее и различно молитву читал. Спаси тебе, Господи, за любовь, еще на фоне побудешь. Да, вот видишь. А моя мать сказала, что побудет, через роды вернется. Да вот такая матушка Маргарита была. Царство небесное. Я сейчас скажу. 66-м, а моя мать уже 68-м. Ну, потом, когда она скончалась, Наум... Говорите, Виссарион, ты с патриархом близкий там. Попроси, чтобы ее разрешили в лавре отпеть. Ну, хорошо. Я патриарху написал письмецо кратенькое. И он благословил отпевать трапезу. И Пименко тот живой еще. На год моложе меня. И он из Белоруссии. Но он даровитый такой. Он и плотник, и столяр. Ну, такой он. И певчий он. Управлял хором. Пивен нашел меня вечером в Троицком соборе. И говорит, отец Виссарион, я буду матушку Маргариту отпевать, а ты приходи разрешить молитву читать. То есть я ее пособоровал, я забыл сказать, я ж пособоровал, я ее причастил, и я разрешил молитву читала. Тогда дошло до меня, что сегодняшний ты будет духовник. Вот какой духовник. Не в смысле духовник, как наставник, а вот такое. Все было открыто, это все ей.
Рокимен великий, кто Бог велий, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Подошла к концу третья передача «Под кровом преподобного». О прихожанке Лавры, монахине Маргарите Романовой, рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение».
Святой пророк Божий Даниил и святые отроки Анания, Азария и Мисаил. За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был завоеван царем Вавилонским. Храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен. Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни, питались они только овощами и водой. Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов. Святой пророк Даниил, свято храня веру в единого Бога и уповая на его всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору. Однажды Навуходоносор увидел странный сон, поразивший его. Но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение, огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отрока, Анания, Азарий и Мисаил, были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая его. Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному. При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись «Менетикелфарес», появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства. При персидском царе Дарии святой Даниил по наветам своих врагов был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем царстве своем поклоняться Богу Даниилову, потому что он есть Бог живой и пресносущный, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божиих, тяжкий плен Вавилонский и разорение Иерусалима. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Святому пророку, праведной жизнью и молитвой, искупавшему беззаконие своего народа, была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира. При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего царства, царства Господа нашего Иисуса Христа. Пророческое видение о 70 седьминах поведало миру знамения первого и второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий. Святой Даниил ходатайствовал за свой народ предприемником Дария, царем Киром, который весьма его ценил и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его, Анания, Азарий и Мисаил, дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского, святые Анания, Азарий и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза. Пророчество Даниила – важнейшее из считаемых накануне величайших праздников – Пасхи и Рождества Христова. Сон о камне, отсекающемся от горы без рук, и сокрушающем истукана, сон, растолкованный пророком царю, свидетельствует о рождающемся от Девы Спасителе мира. История о трех отроках в пещи Вавилонской венчает 15 ветхозаветных чтений Великой Субботы и видится вершиной, до которой может подняться Ветхий Завет в своем свидетельстве о Завете Новом. Все настолько конкретно, можно сказать прозрачно, в этом пророчестве. Дьявол, в образе царя Навуходоносора, как бы завладевший народом Божиим, требует исполнения своей безумной воли. Это естественно для тех, кто Бога не знает, но невозможно для любящих Создателя своего. Наказание, готовящееся рабам Божиим, видимый ад, печь Вавилонская. Но падает наказание это на разжигающих печь, а для мужественных и верных отроков среди печи готовится Богом шумящая прохлада росы. Так и Христос сойдет в ад, и вечно движущей силой любви, растворенной прохладой небесного мира, угасит для верных своих вечный огонь, уготованный дьяволу и слугам его. Печь смерти еще горит, и будет вечно гореть для тех, кто не сойдет в нее со Христом. Со смиренной, ибо достойное по делам нашим приняли, так благоразумный разбойник повторит исповедание отроков, и однако же твердой верой в него, с надеждой несокрушимой на его ходатайство пред Отцом Всесильное, помяни мя, а главное, любовью и преданностью тому, кто и в ужас земли сошел, и даже до ада спустился, только бы тебя обрести для жизни вечной.
эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сейчас в эфире продолжение беседы с народным артистом Союза СССР, президентом фонда Ирины Архиповой и Международного союза музыкальных деятелей, многолетним солистом Большого театра Владиславом Ивановичем Паевко. В предыдущей части беседы Владислав Иванович рассуждал о своем отношении к президенту России. Эта тема будет сейчас продолжена.
Наша вера не погасла, святы песни и псалмы, льется солнечное масло на зеленые холмы. Верю, Родина, и знаю, что легка твоя страна, не одна ведет нас к краю, богомольная тропа. Все пути твои в удаче, на одном лишь счастья нет. Он закован в белом плаче, разгадавших новый свет. Там построен
программа была Владислав Паевко и компания «Аппарат теноров». И нас пригласили в Константиновский дворец, эту программу, где совещание по глобальным вопросам, там собирались и физики, и академики, и Алферов был, и Жорес, и все. И тогда как раз Владимир Владимирович проводил это, да? Как это было? Значит, мы пели концерты, они там заседали, потом он еще заседал с какими-то ребятами, мы пели концерт. Отпели концерт, но он его не слышал. Они ушли все в зал, значит, там обедать, да, все. И потом вдруг прибегает, мы уже начали раздеваться, вдруг прибегает тот человек, который за нами занимался, говорит: «Ой, Владимир Владимирович, хотел бы, чтобы послушать вас». Ему сказали, что хорошо, программа очень интересная. «Хоть что-нибудь пойте». «Ребята, ну что мы перед столами будем петь?» Я говорю: «Ребята, вот сейчас как раз тот случай, что нужно». Мы пришли, зашли в этот зал, да? Вот так визави, огромный стол, визави сидел Владимир Владимирович с ребятами. Ну, они что-то ели, все. И мы говорим: «Ну что, давай начинаем». И мы начали петь. Что произошло? Все стучали этими самыми, мы начали петь, да? Вдруг Владимир Владимирович положил приборы и стал слушать. Все сразу замолчали, все перестали есть. Вот что значит в России у нас, когда царь что-то сделал, все сразу, все слушали. И он слушал, слушал, а потом сказал: «А можете еще одну?» И мы еще одну. Вот это было уже вообще. «А можете еще одну?»
А что вы пели?
Мы какую-то пели русскую и эту самую, и «Гранаду». Потом после этого Владимир Владимирович делал совещание представителей Восточной Европы российской и плюс его друг Назарбаев Нурсултан был. И для 15 представителей их вдвоем нас пригласили, мы давали им программу. И после, когда мы закончили последний номер, значит, я услышал, как Владимир Владимирович Нурсултан говорит: «Нурсултан, пошли поздравим ребят». Они как мальчишки вскочили и подошли к нам. И каждому пожали руку. И когда Нурсултан говорит: «Владик, Владимир Владимирович подошел, говорит: я вас поздравляю». А я говорю: «Это я вас поздравляю, и вам огромное спасибо за то, что вы нас с Ирой не забываете присылать. Я понимаю, конечно, что это аппарат, но приятно от вас получить, так сказать, поздравление». Он говорит: «Владислав Иванович, ну я же вырос в спектаклях, я же приезжал в Москву и был на ваших спектаклях, и на концертах».
Это решающее, абсолютно.
Вот в чем дело. Да, да, да. Другой вопрос, что сейчас получается, очень много проблем в стране, очень много социальных запущенных, которые надо решать. А решать чем? Деньги. Вот в чем дело. Поэтому тут вот как раз это-то мне и дороже, что он положил приборы и стал слушать. А потом спросил: «А можете еще одну?» Раз. А потом вскочил и побежал поздравлять ребят. Это тоже.
Ну, пусть это будет примером для других чиновников. Вот, потому что в нашей стране мы часто это наблюдали. И хороший пример. Да. Бывает заразительный, не только плохой. Когда, например, Иосиф Виссарионович в 18-й раз шел на Снегурочку в Большой театр, то его часто туповатые приближенные шли за ним в Большой театр и высиживали эту Снегурочку, а кое-кому потом начинало и нравиться.
Естественно, потому что царь пошел, все.
Oh, бы взял тебя в заграбушки.
Мне обидно, конечно, то, что когда вот сломали хребет Советскому Союзу, то конкурс Глинки выпал из строки бюджета страны. А раньше в Советском Союзе была строка бюджетная, конкурс Чайковского и конкурс Глинки.
Господи, этих конкурсов великих-то единицы, да?
А в том-то и дело. А конкурсу Глинки более 50 лет, и из них более 40 лет вела Ирина Константиновна, и дав всех этих, и Нетребко, и Дмитрия Хворостовского, и Бородину, и Олега Кулько, и братьев Абдразаковых, и прочее-прочее всех. Вот в чем дело. Этот конкурс дал. Этот конкурс дал и Елену Образцову. Этот конкурс дал и Нестеренко, хотя они тогда получили не такие высокие награды. Но они оттуда пошли.
А что сейчас с конкурсом?
Провожу. Будет в декабре месяце уже 25-й юбилейный конкурс. Это уже будет второй конкурс без Ируши.
Второй конкурс.
Вот. Держу пока вот эту марку, пока... Именно направление, что не по консервам следить, как говорится, что не отбирать по записям, а вживую слышать. Да, это трудно, их по 300, по 200 человек приезжает на первый тур. Но зато ты понимаешь, что, ага, вот это, да, хорошо. А то ведь, что такое вот эти консервы, эти записи?
Ну, записи монтируются, чистятся, выправляют.
О, в том-то и дело. Но если у тебя есть деньги, ты за хорошего звукорежиссера взял, и тебе сделали это потрясающе.
Да, и тембр тебе сделали.
А у другого нет, только вот тут глотка пищи, говорится, а голос. А денег нет, чтобы сделать. Ну и что, он пошел к дяде Васе, который из-под воротни где-то что-то достал, и все, прислали, да, это плохо, и все. Вот в чем дело. А так выходит человек на сцену. И доказывает, вот он может, чему он научился, если у него природа, если у него музыкальность, если у него артистизм. Вот это он доказывает на сцене. Все. И уже вживьем мы слышим, да, вот это да. Это идет, к этому ты еще подготовься. У тебя вот такие-такие недостатки. И этот шлейф того, что Ира всегда после каждого тура разговаривала, и члены жюри разговаривали и говорили, что вот... Для тех, кто уже не прошел дальше, что у них какие недостатки, я это держу. Потому что это школа. И мне, конечно, обидно, что вот конкурс Глинки выпал из бюджетной строки страны такой великой.
А откуда деньги находите?
Хо, бегаем.
Спонсоры.
Ну, конечно, бегаем и доказываем.
До смерти.
Да. Бегаем, да, по личным отношениям какие-то все. Правительство Москвы, мы не обращались, а Министерство культуры России дает, ну, маленькие деньги, естественно. Вот.
То есть с миру по нотке, да?
Да, абсолютно.
Oh.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава третья. Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить, и что он теперь не иначе, как с проломанной головой лежит. Самосудом их всех надо глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею, да и в воду. У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной проруби, да в другую. Жгут их тоже много. Ой, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроение? Любовь злодейка, любовь индейка. Какой ужас, — говорю я Верченке. Тише, — останавливает он. Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от Сильвы отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили, может быть, это поможет. Воображаю, как моя рябая визави суетилась бы. Она хозяйственная, раздувала бы щепочки. А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал. — Позвольте, но у нас контракт. Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера. Пусть она сначала заплатит мне неустойку. Индейка и злодейка понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть. Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат. Мешки, кули, корзины закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина. Он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось? Страшный, белый, задыхается. «Влезайте скорее! Маршрут меняется! По той дороге проехать нельзя! Потом объясню!» «Нельзя так нельзя, вылезаем!» Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит. «Любовь, злодейка! Любовь, индейка! Пожалуйте, полтинник!»
«Что?»
«Полтинник! Любовь, злодейка! Любовь, индейка!» Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси оперетку Сильва с народным гневом. Ищу дружеской поддержки, ищу глазами нашу группу. А Верченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую, мальчишки, полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь. «Признавайтесь сейчас же», — говорю о Верченке. Он сконфуженно смеется. «Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил. Хочешь, — спрашиваю, — деньги заработать? Так вот сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: любовь злодейка, любовь индейка. Она за это всегда всем по полтиннику дает. Мальчишка оказался смышленый». Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.
«Новое дело!» — трагическим шепотом сказал он. «Этот бандит расстрелялся!»
«Какой бандит?»
«Да ваш комиссар! Чего вы не понимаете? Ну, расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую».
«Через другую, так через другую». Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону. Приехали на пограничную станцию вечером.
Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет. Скоро ли выпустят отсюда и как поедем дальше? Гуськин с Аверченкиным псевдонимом ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. А Успицы были тревожны. Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо. Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду. Маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной бобровой шубе, которая слалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч. Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул. — Вы Пеффи! Вы Аверченко! Браво, браво и браво! Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромны. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители «Местный пролетариат» под вашим руководством разыграют ваши пьесы. Актриса с собачкой, тихо ахнув, села на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки, маленький вокзальчик с палисадничком. Дальше убогие местечковые домишки, заколоченная лавчонка, грязь, голая верба, ворона и этот Робеспьер. — Мы бы, конечно, с удовольствием, — спокойно отвечает Аверченко, — но, к сожалению, у нас снят Киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить. — Ничего подобного! — воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос. — Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж. Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал. — Господин комиссар, ну, конечно же, они соглашаются. — Я, хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер? Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот как? Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны? Ну, вы уже довольны? Но где бы нам переночевать наших гостей? — Стойте здесь! Мы сейчас все устроим! — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним. Попали в самое гнездо. Каждый день расстрелы. Три дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают, надо выкручиваться. Пожалуй, придется ехать назад, в Москву. — шелестел Гуськин. — Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? «Так они вас не пустят!» С жутким ударением на «не» сказал он и замолчал. Вернулся Аверченкин-антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи. «Где же вы были?» Сделал маленькую разведку. «Беда! Некуда сунуться. Местечко битком набито народом». С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, непрорезанными лучом фонаря. Где же все эти люди? И почему они здесь сидят? Почему? По 2-3 недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается? Не могу говорить.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.